Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире передача «Между храмом и библиотекой». Обычно передачу ведет Дмитрий Володихин, но сегодня наша передача будет посвящена книги, написанные им, которая называется «Княжда Евдокия Московствующая яблоня». И потому вопросы ему задаю я, Валерия Амплеева. Княгиня Евдокия – жена Дмитрия Донского из враждебного ему княжеского дома. Так был ли их брак одной политической формальностью?
Нет, совершенно нет. И не напрасно книга имеет подзаголовок «Цветущая яблоня». «Цветущая яблоня» – это образ праведный, но и не только небесной, но и вполне земной семейной любви. Это то, что у Дмитрия Донского и Евдокии Московской удалось. Да, конечно же, изначально планировалось прежде всего объединить две враждующие, чрезвычайно мощные силы Руси. Пожалуй, две наиболее мощные силы северо-восточной, или, как в старь говорили, Владимирской Руси. Это Московское Великое Княжество и Суздальско-Нижегородское Княжество. Суздальско-Нижегородское Княжество сейчас мыслится некой эфемерной державой, но в XIV веке это было огромное государственное образование. Помимо Суздаля и Нижнего в него входил Городец, Юрьевец Повольский, богатые села в районе современной Шуи. И князья Суздальско-Нижегородские претендовали на первенство во всей Руси. Была ситуация, когда отец Евдокии, Дмитрий Константинович, великий князь Суздальско-Нижегородский, отобрал у Москвы великое княжение Владимирское. Собственно, первый раз он достаточно долго княжил, несколько лет. Второй раз почувствовал, что ресурсов, сил у него недостаточно для того, чтобы бороться со столь грозным противником, и он отдал ярлык, полученный из Орды, на Великое княжение. Но, в общем, в политическом отношении этот конфликт, что называется, закрылся достаточно благополучно и для обоих государственных образований, и для Руси в целом. То есть был заключен союз в политическом отношении очень прочный, Москва впоследствии помогала бывшему своему врагу, и в городе Коломна состоялось бракосочетание юного, еще не Донского, Дмитрия Ивановича Московского и Евдокии Дмитриевны Суздальско-Нижегородской, которая впоследствии, конечно же, свяжет свою судьбу с Москвой. Надо сказать, что для Дмитрия Донского и для его супруги этот брак был отмечен любовью. И, знаете, говоришь каким-то казенным языком, показателем этой любви, глупо звучит. Когда в семье родилась куча детей, причем последний родился фактически вот чуть ли не одновременно с кончиной отца, на протяжении многих лет в семье все было хорошо. Родители друг друга любили, друг друга поддерживали, и дети рождались один за другим. Что тут еще скажешь? Ну, какая тут формальность? Им повезло, они друг к другу подошли, у них был не просто политический брак, у них был брак самый настоящий.
А в чем заключалась святость смирения святой Евдокии?
Действительно, она была смиренна, ее служение святое заключалось сначала в роли идеальной. Действительно, один из лучших примеров матери и жены. И Евдокия Московская всегда во всем неизменно поддерживала своего супруга. Удачи ли ему следовали в политике или неудачи. Растила огромное воинство детей, целый полк детей нарожала ему. И когда осталась без мужа, она детей мирила, у них были конфликты. Она получила от своего супруга большие земельные наделы и право вмешиваться в дела наследования детей. Но, очевидно, Дмитрий Донской рассчитывал на то, что после его ухода, ему еще 40 не было, когда он умер, жена своей мудростью сможет умерить страсти, которые в таких случаях нередко вспыхивают между детьми, когда они князья Рюриковичи. Все горделивые, все привыкшие к власти. И действительно, в общем, пока была жива Евдокия, вот их конфликты все-таки приходили к мирному разрешению. И впоследствии она приняла иноческий постриг с именем Ефросиния. Она основала Московский Стародевичий монастырь. И житие указывает на то, что она при жизни уже волей Господней творила чудеса. То есть, иными словами, с одной стороны, идеальный семьянин, с другой стороны, идеальная инокиня. И для Москвы это, конечно, большая настоящая святая, чрезвычайно известная, хороший пример для подражания женщинам современности.
Насколько ее воспитание повлияло на сыновей? Отец умер рано, так что вдова должна была сильно влиять на формирующийся характер детей.
Да, действительно так. Понимаете, какая вещь? Евдокия Ефросиния на несколько десятилетий пережила своего мужа. Он скончался в 1389 году. Она глубоко уже в 15 веке. И из числа ее детей два были великими князьями московскими. Сначала Василий I, Василий Дмитриевич, и впоследствии, ну вот когда уже начались раздоры между потомками Дмитрия Донского, дважды по несколько месяцев сидел на великокняжеском престоле Юрий Дмитриевич, иногда его зовут Юрий Звенигородский. И надо сказать, что для Василия, очевидно, воспитание матери было важным. Он пошел не в отца, он был как раз человек, скорее, не полководческого свойства, а дипломат, крайне осторожный, далеко просчитывающий свои шаги, понимающий, что у Москвы сейчас не так-то много сил, и приходится маневрировать незначительными контингентами воинской силы и ресурсами. То есть, очевидно, все-таки сказалось, может быть, что-то женское в его воспитании. Очевидно, он от матери что-то перенял. Она была, можно сказать, арбитром в огромной сложной семье, и ему приходилось очень часто не воинской силой, к чему склонен был его отец, великий полководец, а силой дипломатии. урежать дела на Руси. Ну, Юрий Звенигородский скорее был в отца, этот был воин, этот был полководец. И вместе с тем и Василий Дмитриевич, и Юрий Звенигородский были людьми искренне верующими. То есть они строили храмы, они, судя по свидетельствам летописей, слушали церковь, и при всей разности характеров, понимаете, они ведь были сыновьями двух святых. Святого Димитрия и святой Евдокии Ефросинии. Очевидно, все-таки воспитание родительское, и поскольку действительно отца они видели только в очень раннем возрасте, в основном матери, сказался и в этом.
Книга предназначена для семейного чтения, то есть для подростков тоже. Так как же можно было столь серьезную биографию перевести на язык, понятный подрастающему поколению?
Ну вот да, это было безумно тяжело. Вот, допустим, условно говоря, ты пишешь для девочки, которая там где-то между 8 и 14 годами. Книга вышла в издательстве «Символик» в серии «Женские имена России». Очевидно, там эти книги должны читать мамы с дочками. И маме-то будет понятно, а вот как дочке объяснить всю серьезность христианского брака, всю сложность и горечь вдовьего положения, когда, собственно, бывшая жена великолепного воина Дмитрия Донского становится подданной собственного сына и вместе с тем имеет право на то, чтобы умерять сложности, возникающие в семье, и потом еще рассказать о ее подвигах в период, когда она стала уже монашествующей, это для меня была почти квадратура круга. Я надеюсь, что какие-то важнейшие повороты в судьбе святой Евдокии Ефросинии Московской вот для девочек будут понятны. Если я все-таки написал слишком взрослую книгу, я опасаюсь этого, но вот, может быть, с Божьей помощью их мамы разъяснят, как надо правильно понимать то, что дядя Дима Володихин написал языком исторического романа. Я очень на это надеюсь. Но, во всяком случае, мамам, мне кажется, будет не скучно. И я постарался, понимаете, книга небольшая, и у меня в разное время вышло 14 романов. Понятно, что я их писал не для детей, понятно, что я писал их для взрослых, писал их взрослым языком для взрослой аудитории. Этот опыт для меня новый. Но это не та книга, которая была проходной. Я постарался сделать так, чтобы все было нормально, чтобы книга соответствовала интересам аудитории, была для нее интересна, была для нее полезна, сложнее всего понятна. Но хотя бы отчасти я очень надеюсь, что эту задачу более или менее выполнил.
А где ее купить можно?
Ну, я думаю, что сейчас она повсюду разойдется, там большой тираж, будет и в церковных магазинах, и в светских, и в сети. «Княгиня Евдокия Московская. Цветущая яблоня». Это книга издательства «Символик», и, в общем, найти ее в сети и в магазинах, я думаю, несложно.
Благодарим вас, Дмитрий. Всего доброго. В эфире была передача «Между храмом и библиотекой».
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с отцом Георгием Климовым будем читать, а отец Георгий будет разъяснять нам это чтение. Сегодня мы читаем главу вторую из послания к филиппийцам святого апостола Павла. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадание, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не только о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувства, никакие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот здесь вот, батюшка, я хотел бы притормозить, немножечко остановиться, потому что уже сказано так много, что хочется все разъяснить. Вот начинает апостол: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Да. Казалось бы, ну, обычное, в общем-то, ну, что тут, в общем, такие общие слова сказаны. Все мы хотим любви, все мы хотим единодушия, все мы хотим какого-то понимания, сострадания, то есть в этом смысле. Что нового? И, кстати, и дальше апостол-то ничего нового как бы не говорит. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Повторяет как бы предыдущий стих.
Ну вот да, тут мы, скорее всего, должны попытаться контекст уловить, то, о чем апостол говорит, вот, будет говорить. А на самом-то деле вещь достаточно здесь, видимо, серьезная для апостола Павла, поскольку филиппийские христиане – это, ну, как мы понимаем, тоже духоносцы, у которых есть и дары духовные, которые обилуют дарами веры, можно сказать так. Апостол Павел знает, что человек все-таки по своему существу часто бывает склонен превозноситься даже теми дарами от Бога, которые получает. А как только это происходит, ну, то есть вот именно всплеск гордости в душе человеческой, то тотчас, можно сказать, человек сам себя отлучает от церкви, от Христа, потому что самый страшный грех – это грех гордости. И вот здесь, посмотрите, апостол Павел, как бы упреждая филиппийцев, он им говорит, что если у вас есть вот утешение, там, отрада любви, общение духа, то дополните мою радость, то есть, чтобы моя радость о вас была полной, а радость человека одного о другом в полноте какая? Когда совершается? Когда ты абсолютно спокоен за этого человека, когда он тебя радует именно той радостью, которую ты хочешь в нем увидеть. Апостол Павел, конечно, во всех хочет увидеть одно, то, что человек стоит твердо на пути спасения. Это вот для него действительно радость о всех, и большего для него, в общем-то, пожелать и не надо. И вот апостол Павел здесь очень, ну, мы можем сказать, конечно, дипломатично, очень аккуратно, корректно пытается им дать понять, что они могут увлечься этими дарами, они могут возгордиться. И когда он говорит: «Дополните мою радость, имейте одни мысли, ту же любовь, единодушный и единомысленный», вот дальше то, что он добавляет: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию, почитайте один другого высшим себя». То есть, видите, как оказывается, что ведь можно вот сделать даже с внешней стороны, в общем-то, очевидно, хорошее, нужное, спасительное для других дело, но причины, по которым ты это дело будешь совершать, они вот апостолом Павлом обозначаются по любопрению, по тщеславию. То есть, опять же, подчеркнуть свою особенность человек может. Вот в чем опасность.
Сейчас подумалось, что это же в контексте античной цивилизации.
Верно.
А для греков древних ничего не было привлекательнее, как вот это любопрение.
Да.
А они на Агоре без конца ля-ля-то поля и слушали, собирались толпами. Некоторые историки великие, как Плутарх, скажем, они с гастролями, настоящие гастроли, да, собирая громадные аудитории, они были богатыми, поэтому люди, казалось бы, делали очень доброе дело, написали великолепный исторический корпус в результате. А плод духовный оказался никакой.
Ну вот верно, и вот здесь для апостола Павла слова: «но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, не о себе только каждый заботься, но каждый и о других», он вот тоже подсказывает нам очень, ну, наверное, опасный момент, то, что верующий человек, ведь это актуально и для нас, понятно, что мы читаем для себя эти послания, то, что верующий человек, он вот если ну, посмотрит на себя со стороны, чего он ищет? От церкви, от Бога, в конце концов. Ведь все равно же он зациклен на себе. Он все равно хочет, чтобы ему было хорошо. И всеми путями, какие он знает, и даже какие часто не знает, какая-то интуиция ему подсказывает. Вот поступай вот так. Самый, видимо, простой способ – это прославиться от людей. И мы знаем и евангельские предупреждения нашего Господа. Ничего не делайте на показ. Вот апостол Павел этот момент улавливает, а с чем он может быть связан? Ну, по всей вероятности, с тем, что филиппийские христиане еще, они не так долго являются христианами, как обычно, ну, что ли, вот бывают у зрелых в подвиге благочестия, созревших подвижников, которые, созрев в этом подвиге и получив истинные дары Духа, они уже заботятся не о себе, они себя мало интересуют, подвижники великие, их интересует уже спасение другого. Вот этого, по всей вероятности, у филиппийских христиан еще не достает, и апостол Павел здесь, можно сказать, для примера им дает высочайший образец того, именно как себя можно почитать смиренным и другого почитать от другого высшим себя на примере самого Спасителя, нашего Господа.
Да, он говорит здесь, ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Но дальше не совсем понятная фраза. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу.
Ну, верно. Вообще вот этот текст, который дальше вот мы его прочитали, вот сейчас можем читать, конечно, важность этого текста очень сложно переоценить. И я хочу сказать, что именно это апостольское чтение полагается на богородичных богослужениях. Когда мы совершаем празднование в честь икон или событий, связанных с Божьей Матерью, то апостольское на литургии чтение как раз вот этот отрывок. «Братья, сие да мудрствуется в вас», по-славянски текст так начинается. То есть он и догматически очень, можно сказать, насыщен и очень важен. Почему на Богородичное изначало полагается этот отрывок? Потому что, конечно, через рождение Бога Слова и Божья Матерь возвышается до неизреченных высот, она выше и херувимов, и серафимов, но опять же и она через смирение приходит ко всему этому. А то, что вот текст, он звучит действительно достаточно сложно, тут оно есть на самом деле так. И толкования, которые даются по этому тексту, они тоже часто, ну, может быть, даже и противоположны между собой. Сам вообще эти вот греческие термины, используемые, по-разному переводятся. Ну вот синодальный перевод звучит именно так. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Ну вот даже вот, что значит «будучи образом Божиим»? Ведь он был Богом, Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог. Но вот здесь слово «образ» мы должны понимать не в образе Божьем, а он был образом Божьим. Знаете, когда мы в Евангелии от Иоанна читаем слова евангелиста Иоанна о Господе, это первая глава Евангелия от Иоанна, 17-18 стихи, мы читаем именно вот такие слова: «Бога никто же, види нигде же, единородный Сын, Сый в лоне Отче, той исповеда». Или по-синодальному «Он явил». И вот это явление Бога, но именно в силу возможностей восприятия человека, мы как раз обозначаем как образ Божий. Мы действительно видим в силу своих способностей Бога, который является перед нами человеком. Поэтому апостол здесь начинает уже учить о Господе нашем Иисусе Христе как об истинном Боге. Но делает это вот именно в таком виде, будучи образом Божиим. Дальше, не почитал хищением быть равным Богу. Но вот слово «хищение», я не знаю, тут, может быть, оно не совсем удачно. Не считал похищенным, что ли, быть равным Богу, поскольку он Богом и был. Но дальше вот начинаются слова: «но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек». Но здесь, по всей вероятности, у апостола Павла мысль какая может быть именно обозначена? То, что Господь, придя в мир и став человеком, он мог проявлять божественные свойства постоянно, как Бог. То есть мы знаем, что Господь являет нам это только после своего славного воскресения. То, что Он есть истинный Бог, когда являет особые свойства своей плоти, своего естества, там, проходит сквозь закрытые двери, появляется, исчезает и так далее, возносится на небо. Апостол Павел хочет сказать, он мог бы все это проявить и до того, как воскрес, просто вот воплотившись. Но, и вот дальше он говорит, он принимает образ раба. Почему? По величайшему смирению, смиренномудрию. Что значит образ раба? Тоже, вот, может быть, не совсем понятно. Потому что ведь раб – это тот, кто не имеет своей воли. Он как Бог имеет волю. Но сам Христос о себе неоднократно говорит, что он пришел для того, чтобы исполнить волю пославшего его. И вот это вот, ну, колоссальнейшее, можно сказать, подчинение своей воле, воле божественной, она делает из него истинного раба.
Да, более того, я бы сказал, что смирил действительно себя до того, что Бог, Творец неба и земли, видимым же всеми невидимым, да, вдруг избрал плоть какого-то человечка, маленького существа. Вот в Москве нас 20 миллионов. Избрал вот одного, ну, правда, понятно, по каким образом, достойнейшего, рожденного от Преснодевы. Ясно. Но все равно даже это кажется удивительным и чудным чудного дела.
Ну да, мы даже и так не можем сказать, что вот избрал там одного из достойных. Нет, он им стал. Вот именно он им и стал. Вот и в этом действительно это величайшее чудо. Это есть веле благочестие тайна, лучше опять же сказать словами апостола Павла. Вот и по виду став как человек. Но вот здесь вот эти слова апостола Павла, они тоже очень важны. По виду став как человек. Надо сказать, что да, Господь имел человеческое естество. Он был во всем подобен нам, но кроме греха. То есть, если бы апостол Павел сказал просто «стал человеком», то тогда бы он поставил его в разряд обычных людей, которые имеют вот эту первородную порчу греховную, которые имеют личный грех. Но Господь не имел греха. Поэтому здесь для апостола Павла очень важно сказать именно так. «По виду став как человек». А дальше «смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Вот оно, высота послушания. То есть идти на крест по воле Божией ради не себя, конечно, а ради того, ради ближних своих, ради человека, который мучается в узах вечной смерти. И вот только через это смирение себя колоссальнейшее апостол Павел хочет сказать, Бог его возносит или превозносит и дает ему имя выше всякого имени.
Вот здесь я очень прошу вас разъяснить. Дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колено небесных, земных и преисподних. Да. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Вот это имя. А имя-то при чем? Он же мог быть Иммануил, как известно.
Нет, вот там, здесь мы о имени, конечно, тоже должны попытаться разобраться, потому что и толкователи здесь неоднозначно понимают, что мы под этим именем должны понимать. Здесь апостол Павел действительно называет человека, Бога-человека, Иисусом. Но говорит, что Иисусу Господь дарует еще вот одно какое-то имя. Какое это имя? Одни святые отцы говорят, что это имя Сын Божий. Другие говорят, это имя Господь. Вот Господь. Он Господь всех и всяческих. Возможно, что речь идет именно об этом, потому что всякий язык исповедовал, что, видите, Господь Иисус Христос, славу Богу Отца, Ему поклониться, как Господу Иисусу, всякое колено небесных, то есть это ангельский мир и души святых, праведных, это земных, то есть это человеческий род, и преисподних. По поводу преисподних здесь святые отцы по-разному понимают. Одни говорят, что речь идет о душах умерших, а другие говорят, что речь здесь должна идти и о падших духах, которые находятся в преисподней. Но в любом случае, хотят это бесы или не хотят, они тоже исповедуют его Господом и Творцом всяческих. И вот здесь апостол Павел, ну, можно сказать, помните, ведь он по поводу чего это учение начинает давать? О необходимости смирения, смиренно-мудрия для филиппийских христиан. И он хочет на примере Христа показать, что, пройдя этот подвиг самопожертвования ради ближних своих, ради человеческого рода Господь, претерпев величайшее смирение, он только через это был вознесен выше всякого имени. И он хочет сказать как бы филиппийским христианам, если вы хотите в глазах Божьих вознестись, смиряйтесь. Заповедь Господня, она ведь и в Евангелии очень четко обозначена, и мы слышим ее во время преподобнических богослужений. «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». Господь призывает нас это сделать, и именно в этом нам обещает возможность спасения. Так вот, в данном случае здесь вот как раз мы видим учение апостола Павла, одно из, наверное, важнейших, относительно божественного достоинства нашего Господа.
Мы когда на межсоборном присутствии обсуждали тему миссии, владыка Павел, экзарх Белоруссии, митрополит, замечательный человек, он подчеркивал, что миссия это, в общем-то, это вот это самое, научитесь от меня. То есть, если мы не будем являть в себе хоть какой-то степенью образ Христов, ну, хоть какими словами бы мы ни владели, каким красноречием мы ни владели бы, но не получится, не поверят люди.
Вот здесь в данном случае для апостола Павла действительно вот этот внутренний человек, его именно внутреннее соотнесение себя к смирению Господню, и причем вот он-то начинает со слов каких «вас должны быть те же чувствования». Чувства, которые были во Христе Иисусе, а по-славянски «съедомудрствуется у вас». То есть это, ну, действительно, все мироощущение человека, чувствование Христово. Помните, у апостола Павла было в послании к Коринфянам о необходимости стяжать ум Христов. Это вот здесь то же самое об этом. Ум Христов для верующего человека именно заключается в постоянном смиренно-мудрии, исповедании смиренно-мудрии. И вот это внутреннее делание, которое, ну что ли, сокрыто от глаз внешних, которое самого только человека убеждает вот необходимости так жить, оно после вот этих слов, которые апостол скажет о Христе, по сути дела продолжается. Вот давайте начнем читать вот с 12 стиха, где мы остановились. По сути дела, это продолжение этой мысли.
Я хотел сказать, что как это в русском языке, в пословицах говорится, умный умный, а дурак. То есть, вот то же самое, вроде бы и книжек начитался, и вроде бы все знает, и языком молоть гораст, вот да. Главного-то не чувствует.
Часто вот это вот как раз мы все этим страдаем, что вот, да, одно дело знать, а другое дело делать это именно так, в жизни.
Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны. Не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни по хвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвой за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, услышав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, чтобы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне и благовествованием. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть вас всех». И тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти. Но Бог миловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его снова, радовались, а я был бы менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Ну, несколько тут тем.
Ну да, тут целых три, можно сказать, да, темы. Уж,
простите, сразу все прочел.
Да.
Ну, мы и остановимся на трех. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии, но и в отсутствии, со страхом и трепетом совершает свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению.
Ну вот, помните, мы сказали, что для апостола Павла очень важно внутреннее делание, которое совершается перед глазами Божиими. Вот апостол здесь, как бы вот в этом 12 стихе, эту мысль и развивает. То есть, если они начинают увлекаться, филиппийцы, именно внешним деланием, чтобы прославиться от людей, от человеков, тем более от такого учителя, как апостол Павел, то когда апостол Павел находится перед их глазами, это одно, что они там делают, как они подвязаются. А апостол говорит, вот в мое отсутствие, так же, как при мне бы, вы и совершали дело своего спасения. Тогда вот это и будет именно смирение, смиренно-мудрее, потому что вас я не буду видеть. А вы, между тем, будете послушны воле божественной. А дальше вот он говорит, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению.
А как вот здесь вот сочетается? С одной стороны, он требует от них,
да.
А с другой стороны, говорит, что это-то на самом деле не вы, а Бог.
Ну вот, да, здесь вообще на самом деле коварное местечко достаточно, на которое, ну, наверное, те, кто учат о предопределении Божьем, могли бы сослаться, потому что, ну, видите, все по благоволению. Благоволению Божию. Он вас все вкладывает, он вас ведет, он вам открывает волю. Вы тут вообще ни при чем. Но на самом-то деле не так. Для апостола Павла ведь именно вот это дело соработничества, как мы говорим в церкви, синергии, оно вот и является определяющим в деле спасения. И кажется, по-моему, у блаженного Феодорита или у святителя Афанасия Великого есть вот на подобное место пример какой. Ну, допустим, когда мы говорим, что ребенок маленький начинает ходить. Он идет сам или мама его за ручку ведет, чтобы он не упал? Мы не можем сказать, что он благодаря тому, что ему мама дает руку, идет. Но с другой стороны, и без этой руки он пойти не сможет. И не знаю, куда идти, и как, и он подстраховывается постоянно. Вот нечто то же самое в деле спасения совершает с нами Бог. Наше намерение. Но, с другой стороны, без этой благодати мы не знаем, куда идти. Мы слепы и неумехи. И вот в данном случае для апостола Павла очень важно этот момент подчеркнуть. Но дальше он продолжает. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы быть вам укоризненными». А это о чем? Да это о том, что часто по воле Божией нам приходится претерпевать то, что нам не хочется. И думать... То, что если мне это неприятно делать в этом воле божественной, значит, нет, это очень лукавый подход к жизни, правильно? То есть апостол Павел хочет сказать, вот то, что вас часто Бог по своей воле просит, заставляет делать, вас может вызывать ропот. Но вы-то верующие люди, вы знаете, что волос без воли Божией из головы человека не падает. В этом есть воля Божия. Поступайте так, как следует поступать. А дальше он говорит, чтобы быть вам неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными. Дальше добавляет, среди строптивого и развращенного рода. Вот, по сути дела, источник вот этого недовольства жизнью нашей, которую мы часто пытаемся изливать на ближних. Это окружающая среда, которая всячески пытается нас зациклить на поисках в жизни комфорта. И зациклившись на него, делая все, чтобы мне было в этом мире удобно, мне часто как раз волю Божию очень не хочется исполнять. Потому что она, как мне кажется, доставляет мне массу боли, неприятностей. Но с другой-то стороны, ведь действительно серебро очищается в горниле, проходит сквозь огонь. И для апостола Павла вот этот момент, он очень ценным является. Он называет их, будучи безукоризненными или неукоризненными, и чистыми, чадами Божьими, непорочными. Вот, дальше он говорит, что здесь-то как раз и заключается для него источник великой радости, великого счастья, знать о том, что филиппийцы именно вот такие, и апостол Павел здесь еще раз свидетельствует, что он ради этого готов свою жизнь отдать. Вот он даже вот эти слова, соделываясь жертвою за жертву и служение веры вашей.
Но тут для меня крайне важно подчеркнуть, среди строптивого и развращенного рода. Вот христиане же постоянно находятся среди строптивого и развращенного рода. Вот мы на Радонеже, вы у себя в храме, среди своих собратьев, священников, епископата нашего. Вот этого не так ощущают. Ну, достаточно, достаточно это выйти за пределы храма. Боже, мы сталкиваемся, ну, с таким, ну, думаешь, боже, да они вообще как бы ничего, как так можно поступать? Как... И он говорит... в котором вы сияете, как светило в мире. И мне кажется, вот христиане, это уж к не лести, к не к похвале христиан, мы понимаем, что мы, вот опять-таки, о смирении здесь идет речь, и ропщим иногда, и тоже строптивыми бывает, но наша строптивость, по сравнению с тем, что мы видим в окружающем мире, это ничто. Вот видишь окружающий мир и думаешь, когда видишь христианина, входящего к нам сюда в студию, скажем, думаешь, слава Богу, что есть такие пастыри, слава Богу, что есть возможность общаться вот с этими светилами, светилами в мире. Ну и дальше, содержа слово «жизни», к похвале моей, в день Христов, но я тщетно...
Что я нечетно
что подвязался. Я нечетно подвязался и нечетно трудился.
Но, видите, ведь для апостола Павла вот очевидно, что, конечно, пронести это слово жизни через всю свою жизнь непросто. И вот он здесь наставляет филиппийцев именно об этом заботиться, об этом печься.
Но это же и ваша задача.
Конечно.
Потому что апостольский дар через епископа преподан и вам, и вы тоже же болеете о своих прихожанах, о тех, кто составляет вашу общину, о тех людях, с кем вы сталкиваетесь, кого учите, от наших слушателей в конечном счете. Вот это же тоже ваша боль и переживание.
Ну да, конечно, я думаю, да, для священства тоже одним из главнейших аспектов является именно научить верующего человека не искать своего. В этом именно поиске не своего для человека открывается дар спасения, потому что не ища своего, ты полагаешь как раз душу за ближних своих. И вот, знаете, для любого священника очень, может быть, именно поэтому бросается в глаза самость людская. Вот когда действительно, можно смело сказать, вот ищет своего человека. И это часто действительно бывает при мощнейших талантах человека, который вроде бы и направлен на благо церкви, а все равно, понимаешь, ищет своего. И ничего ты вот с этим часто не можешь сделать. Человек тебя как бы не слышит. И вот это серьезная, конечно, проблема.
Но когда слышит, вот словами, опять-таки, апостола, «служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». О сём самом и вы радуетесь, и сорадуетесь мне.
Ну да.
Как это здорово, когда пастор вместе со своими чадами вот так единодушен и может сорадоваться, все сорадуются друг дружке.
Ну, в этой сорадости, видимо, открывается для человека Бог, еще и еще лишний раз уверяя его в своем присутствии. И радость о божественном присутствии, а что может с этой радостью сравниться в принципе? Конечно, ничего. Но вот этот не поиск своего, видите, заставляет и апостола Павла рано или поздно прислать к филиппийцам Тимофея, о котором он начинает говорить, именно показывая пример в Тимофее, как нужно жить. И вот эти вот слова, смотрите, 20 стих. «Ибо я не имею никого равно столь усердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна». Видите, вот он, Тимофей. Но Тимофей – ученик апостола Павла. И вот эти слова апостола Павла, конечно, они очень, ну что ли, для нас трагичные, драматичные, видите, ибо потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Мы понимаем, что эти слова апостол Павел говорит не о язычниках, которые окружают церковь, а именно эти слова сказаны о большинстве нас, те, кто находится в церкви, именно ищут своего. И найти того, кто не своего ищет, очень сложно. Это, ну, величайший, можно сказать, дар от Бога людям, когда приходит такой подвижник. Ну, вот мы понимаем, что таким вот и является апостол Тимофей, ревностнейший ученик. И в данном случае здесь уже выступает Тимофей как посланник апостола Павла. А вот это слово «посланник» в связи с греческими и еврейскими эквивалентами есть «апостол». Посланный с особым поручением. Поэтому Тимофей – это действительно апостол.
Но он еще посылает Епафродита.
Но вот Епафродита здесь, о котором апостол Павел чуть попозже упоминает, по всей вероятности посылает по другой причине. Тимофей пошлет попозже, как мы понимаем из текста. А сейчас, непосредственно написав вот это письмо филиппийцам, он отсылает это письмо с Епафродитом. Но из того, о чем здесь апостол Павел дальше говорит, выясняется, что Епафродит оказывается из Филиппа. Более того, он там известен как очень, ну что ли, хороший, добрый христианин и апостол, и ученик апостола Павла. Но причина здесь еще заключается в другом. Когда Епафродит прибыл к апостолу Павлу в Рим, сейчас апостол Павел именно в Риме находится в узах, он рассказал ему о тех, ну что ли, и удачах, и неудачах филиппийцев, но заболел и практически умер. Бог помиловал, апостол Павел здесь говорит, Епафродита, но этот слух должен был, конечно, о том, что Епафродит при смерти, которого любили филиппийцы. Этот слух должен был дойти до филиппийцев. И вот они, находясь в неведении о Епафродите, любя его, а он все не возвращается и не возвращается. Конечно, вызывает смущение в душе апостола Павла. Апостол Павел переживает за филиппийцев, ради Епафродита. И поэтому просит его как можно скорее отправиться туда, к филиппийцам, чтобы он своим видом, явлением выздоровевшим, утешил филиппийцев. А это, говорит апостол Павел, и мне доставит радость.
Да он более того говорит, и мы уже должны заканчивать сейчас, чтобы вы, увидевши его снова, возрадовались. Дальше. Примите же его в Господе со всякой радостью, имейте уважение.
Таких, да.
Да, подвергаясь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне. То есть он всякий раз, по крайней мере, вот в этом отрывке говорит о том, что вот эта встреча христиан между собой, это большая радость и утешение.
Да, и общение, вот которое именно и делает нас христианами.
Друзья мои, радуйтесь друг дружке, несите бремена друг друга, потому что христиан мало, и встреча христиан между собой – это всегда большая радость. Ну, как мы узнаем друг друга?
Да.
Как мы узнаем, батюшка? Вот какие признаки, говорит здесь, по крайней мере, апостол?
Ну, вот мне вот эти вот слова, конечно, очень понравились апостола Павла, который говорит, что все делайте без ропота и сомнения, чтобы быть неукоризненными, чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого, развращенного рода. Ну, то есть, вот без ропота и сомнения, то, что все мы живем и совершаем по воле Божией, это, наверное, отличительная черта истинных рабов Божьих.
Спаси Господи, сегодня мы читали и разъясняли вторую главу послания к филиппийцам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Бога человек исцеляя кротостью уст, не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, не познал свой час, чая паче истины ложь, и царя царей терния венчал. Так кого ж теперь ждешь? И царя царей терния венчал, так кого ж теперь ждешь? Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Ночь зажгла огни, шум затих почти, в ожидании дремлют холмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, город городов, колыбель былых слав, припади к Христу, он приять готов, не помянет язв зла. Припади к Христу, он приять готов, не помянет язв зла. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим,